Число абортов, совершаемых в России, Украине и Беларуси, при некоторых условиях становится вдвое больше числа родившихся детей. Количество убитых прежде рождения детей исчисляется в мире многими миллионами, кроме тех, о которых статистике неведомо. Это чудовищное по своему цинизму и жестокости массовое жертвоприношение недалеко отстоит от древней языческой практики. В те времена родители приносили своих первенцев в жертву идолам и замуровывали детские останки в стены строящихся семейных жилищ с целью угождения языческим богам. Как мы помним, за подобные преступления жители Ханаана были осуждены Богом на истребление с лица земли, ибо, по слову Священного Писания, мера их беззаконий наполнилась. Именно в Ханаане археологические раскопки обнаружили наибольшее количество ритуальных детских захоронений. Человечество в целом и наши народы, в частности, стремительно наполняют свою меру беззакония. Кровь младенцев, убиенных в чреве, вопиет к Богу от земли нашей. И горе нам, если мы не сможем положить конец своему безумию. Сегодня мы предлагаем вам послушать вторую часть беседы с исполнительным директором Центра защиты материнства «Колыбель» Борисом Харченко о собрании в Храме Христа Спасителя.
Были очень жаркие споры по вопросу, связанным с медицинскими показаниями и социальными показаниями. Значит, по социальным показаниям, как известно, у нас в стране разрешено прервать беременность за изнасилование. И, в общем-то, первое впечатление человека со стороны, который слышит об изнасиловании женщины,
которая забеременела... И по этому поводу тоже были жаркие споры.
Ну, они были, как вам сказать, жаркие не в смысле, что я тебя сейчас там, а в том смысле, что люди хотели докопаться до истины и четкого понимания. Потому что у Бога же не может быть две правды, она одна. И вот, собственно, вот эти вот такие споры. Ну, там нет, там были наши оппоненты, они присутствовали. Некоторые оппоненты были как бы... Ну, как бы в таком половинчатом позиции, а совсем малая часть была ярых оппонентов, их было совсем мало. Потому что собор не было запрета, так сказать, там не приходить совсем, там нашим оппонентам. Вот. И обсуждалось то, что, собственно, мы понимаем прекрасно, что изнасилование женщины тяжкая беда для нее и для ее родных.
Трагедия.
Трагедия, да. И, в общем-то, вот мы в нашей работе сталкивались. Хотя, признаться, это достаточно, это говорили многие, кстати, из выступающих, что вообще беременность в результате изнасилования вещь в реальности достаточно редкая. Да, она случается, но это вещь достаточно редкая, именно что беременность в результате этого изнасилования.
Бывает.
Да, что нет, она бывает, но это, опять же, потому что она же, как бы, когда проблему обсуждает, считается, что как глобальное, что вот главное, ведь мы же хотим, прежде всего, даже не эти аборты запретить, а именно по желанию, что само желание человека убивать, оно было запрещено. Но изнасилование, как вот, такое вот явление, которое случается, к сожалению. Ну, конечно же, всеми было определено, что несмотря на то, что на эту беду, которая произошла, то есть ребенок ни в чем не виноват. То есть он не может отвечать за преступление своего отца и приговаривать смертной казни ребенка за то, что
отец насильник. То есть он не несет в себе вот всю вот эту вот информацию, будущий ребенок, о том, что произошло. Ведь кажется, что это что-то страшное, вот что ребенок обязательно будет неполноценным, что он будет уже какая-то его судьба, она уже будет несчастной. И, между прочим, есть такие случаи, реальные совершенно. Которые потом уже вспоминают о том, что вот человек умирает там в 50 лет, а потом вдруг рассказывает там какую-то историю перед своей смертью, что оказывается, что его мать вот то-то, с ней такое-то произошло, страшное событие, и он смотрит на свою жизнь, и жизнь полна, в общем-то, очень таких серьезных каких-то трагедии, не сложившейся, может, семейной жизни, может, масса всего. И опять же, человек не имеет детей.
Некоторый акушер рассказывал о некой истории, когда он принимал роды у разных женщин. И говорит, запомнились двое родов. Один мальчик родился очень крепкий, хороший, полноценный. И роды проходили очень успешно. А другие роды вспоминают девочку, которые были очень сложные роды, мать у нее инвалид, без мужа, нагуляла, как говорят, да? Вот. И, в общем-то, еле родили. И когда была прослежена дальнейшая судьба, эта девочка, когда она выросла, да, у этой женщины инвалид, она до конца своих дней ухаживала за своей матерью и очень ее любила. Я не помню, как звали девочку, пишет, но я помню, как звали мальчика, звали Адольф Гитлер.
Да. Я помню, вы рассказывали эту ситуацию. Да. Я просто еще хотела вспомнить, может быть, это тоже реальные, как бы, реальные события, которые, ну, подсмотрел где-то замечательный наш писатель Федор Михайлович Достоевский. Это, помните, произведение «Братья Карамазовы», некий Смердяков, который родился, если вы помните, да, от этого Федора, отца детей вот этих, Ивана, Дмитрия и Алексея, и женщины, ну, так скажем, совершенно вот такой бездомный, можно сказать, бродяжки. И получается вот такой вот страшный человек в результате, опять же.
Видите, в чем дело? Надо, мне кажется, очень важно здесь отметить даже не эти моменты, а то, что человеку дана свобода Богом. И поэтому, кто бы ни родился от изнасилования, надо понимать, что Господь не может ошибаться. То есть, если Он дает жизнь в утробе, Он ее дает для чего-то. Мы прекрасно понимаем, что это трагедия для женщин.
Да,
но вы знаете, дело в том, что нас с вами иногда обманывают. Например, что некоторые женщины очень любят своих детей, которые здесь изнасилуют. Это первое. Потому что все равно ее ребенок, как бы ни был там отец, допустим, там подонок, допустим, да, то есть это ее ребенок. Это первое. Второе. И есть некоторые свидетельства в интернете женщин. И статьи интересные, их можно набрать, а в основном это иностранки. Женщины, потерпевшие такую скорбь, сами воспоминали, что, собственно, сначала вот они такое злодеяние претерпели, а потом их еще в другое злодеяние опустили. И что последствия второго злодеяния они вспоминают до сих пор всю свою жизнь. Вот о чем речь. И третье, даже в США, по-моему, есть один какой-то очень известный человек, то ли он певец, я не помню, он темнокожий. Он как раз борется за права детей, рожденных зачатых вот таких ситуаций, что как бы соберите всех детей, спросите, хотите ли, чтобы их кто-то убил, допустим, сейчас, откажутся ли они от своей жизни. Поэтому, понимаете, сама позиция о том, что ребенок будет неполноценный, вообще сама фраза «неполноценный ребенок», вы сами понимаете, что это из серии как бы вот идеологии фашизма. Почему? Потому что определить понятие полноценность ребенка это как бы определить Вселенная какого размера. Ну, то есть никогда человечество не узнает, какого размера Вселенная, потому что Бог поставил такие пределы, которые человек никогда не сможет познать. Так же, как и время человек никогда не сможет познать в полной своей сущности, потому что человеку это не дано. Так и неполноценность или полноценность человека может только Бог знать, который дает ему жизнь. Вот. Поэтому с этой точки зрения, понятно, мы никак не можем.
Ну вот это тоже очень важно говорить, так как вот и я даже вам сейчас вот высказываю свою точку зрения, потому что я этого не совсем понимаю. То есть вот в моем представлении это именно вот так.
Да, но дело в том, что мы с вами знаем прекрасно, сколько сегодня детей наркоманов выходит из внешне абсолютно благополучных семей.
Да.
Внешне. Там машины, квартиры, там школа дорогая, вот, ну и что, так сказать, происходит. То есть, опять же, с точки зрения полноценности, это абсолютно, как вам сказать, все познается в сравнении. И у каждого тут будет свои понятия и критерии полноценности. Да? Одна девушка скажет, у меня там тело неполноценное, Иван Сусанин с точки зрения мог выглядеть неполноценного, там, какой-то там крестьянин какой-то там или хромает ходит, знаете, человек спас Россию, ну и так далее. То есть это вот абсолютно относительные критерии понятия полноценности, поэтому они никак не могут применяться к вопросу, вот, связанному в том числе и с человеком, который должен родиться или не должен родиться. Поэтому у всего собора было постановлено без возражений, что тут как бы вариантов нет. Другое дело, что понятно, что женщина может от него отказаться, это естественно. Вот, и отдать его, пусть воспитывает государство. Я напомню, что когда там без конца пугают детдомами, которые как бы страшное такое место, где вот воспитываются неполноценные как бы дети. Неполноценные не в смысле, что они изначально неполноценные, а в том смысле, что сама среда их сделает неполноценными. Да? То я напомню, что, собственно, вот взять даже опыт Советской России, ведь у нас ведь очень интересный исторический опыт в этом аспекте. У нас государство воспитало там, по-моему, героев Советского Союза, вот, когда поставило себе такую задачу их воспитать. Поэтому я все-таки думаю, что здесь надо решать не проблему не рождения детей неполноценных, а все-таки решать проблему, как в системе детдомов создать такие условия, чтобы они, ну, хотя бы
очень, кстати, максимально были очень хорошая тема для беседы, да. О детдомовцах вообще поговорить.
Например, да, там и так далее.
Очень интересно.
То есть вот что, какую задачу надо ставить. Давайте сделаем их полноценными. Зачем мы их лишаем жизни неполноценными? Давайте их сделаем полноценными.
Угу. Кто они... такой полноценный человек?
Ну, ты говоришь, это очень относительное понятие. На самом деле, даже неглубокий анализ этого слова покажет, что это, ну, это просто богоборчество. Потому что цену жизни знает только Бог. Знает истинную цену жизни человека. Человек знает ее не так, как Бог, да, знает. Вот, значит, следующий момент, который были еще более горячие споры, это вопрос медицинских показаний при ранней беременности. Потому что, к сожалению, эта тема очень манипулятивная. И когда со сторонними людьми разговариваешь, они как бы вообще, ну, абсолютно уверены, что показания медицинские – это есть абсолютно стопроцентное показание при ранней беременности. И тут, конечно же, когда начинаешь в деталях все это разбирать по полочкам, то картина выглядит совсем по-другому.
Дай бог, чтобы нас услышали сейчас женщины, которые ждут ребенка, у которых есть какие-то вот очень, ну, внутренние такие важные вопросы. Я просто сама сталкивалась лично с такой ситуацией. И очень с большим удовольствием сейчас вот с большим интересом послушаю.
Первый момент, что вот сама 56-я статья закона об охране здоровья, которая является бичом для нашего сообщества, статья, связанная с прерыванием беременности, да, там вообще она очень лукавая. Почему? Потому что там сначала говорится о том, что каждая женщина имеет право решать вопрос о материнстве, хотя надо понять, что материнство – это есть неотъемлемая часть женщины и ее прав. То есть это не тот вопрос, который можно решать. Быть или не быть, то есть она как бы изначально по своему устроению уже будущая мать. Ну это ладно, как бы уже игры, так сказать, этих юристов при создании закона, да, игра слов. Второй аспект, что каждая женщина имеет право брать беременность до 12 недель по желанию, да. Значит, потом пишется о том, что по социальным показаниям, вот одно показание, о котором мы только что говорили, да, социальное...
Насилие над женщиной.
Да, да. Там до 22 недель включительно, вот так вот. И жизни ребенка. И потом стоит запятая в этом законе, и написано, что по медицинским показаниям без ограничения срока. Так вот, я ответственно заявляю, что вот эта последняя фраза, которая в 56 статье написана, без ограничения срока по медицинским показаниям, это фактически легализация всех абортов на всех сроках. Потому что система вот этого абортного, простите, бизнеса и в госучреждениях, она настолько... Она настолько бесконтрольна, настолько, еще раз говорю, бесконтрольна, что перевести любое показание в показание медицинское для профессионального врача вообще не составляет никакой проблемы. Грубо говоря, женщине пишется выкидыш, а это ребенка просто родили искусственно убили. И пишут, кто это будет проверять. То есть как бы должны патологоанатомы, да, как бы. Вот. Но опять же, это очень сложный вопрос. И мы на практике видим, что этого не происходит. Более того, истории, которые мы могли бы поделиться, о которых нам рассказывают женщины, которые можно прочитать, ну, там, американские фильмы ужасов не настолько страшны, чем те истории, когда происходит убийство детей, в том числе в системе родовспоможения. Вот, к сожалению, это правда, от которой не уйдешь. Вот, и поэтому вопрос медицинских показаний при обсуждении с собой явился очень важным. Особенно меня... Дело в том, что список медицинских показаний, он устанавливается самим Минздравом. И когда берешь этот перечень, то там их что-то то ли 157, то ли сколько-то. И понимаете, то есть, при чем здесь туберкулез, например?
157?
Да.
Показаний?
Да, да.
Вероятности прерывания беременности.
Может быть, я ошибся, насколько я помню вот список, сколько я брал, по-моему, там вот 157 этих показаний. И вопрос-то в чем? Что само наличие этого списка говорит о том, что Минздрав не отвечает вообще за ребенка. Ведь если бы отвечали юридически за ребенка, то понятно, что этот список был гораздо короче, потому что, грубо говоря, вот я привожу вам простой пример, вообще не отходя от кассы. То есть вот у меня супруга сейчас, слава богу, носит дитё. Вот только мы получили угрозу беременности, за один день, я вот первый день, значит, скорая приехала, тут же сохраняем, не сохраняем, сразу предложил аборт. Потом ее привозят в гинекологию, в больницу, говорят, что сохраняем, не сохраняем, это же все предложение убить своего ребенка. И еще потом на следующий день пришел еще один врач, и то же самое опять намекнуло на прерывание беременности. То есть вот как бы три человека разные предложили избавиться от ребенка.
Как будто это вещь какая-то.
Да, то есть это как бы, то есть как бы это избавление, наверное, там гланды удалить.
Атавизм какой-то вообще.
Гланды удалить. Или удаляем, не удаляем, и так далее. И вроде бы, понимаете, они как бы, может быть, даже думают, что делают доброе дело, потому что ведь вынашивание беременности, особенно с угрозой, это же как бы угроза, это же трудно, это труд, это вот все надо там этим заниматься, лечиться там и так далее. И опасно, как обычно, для здоровья женщины и так далее. Вот. Вот. А вот в Белоруссии, например, сейчас используют так называемую тактику двух пациентов. То есть ребенок уже, он пациент. И что бы ни случилось с женщиной, борется за обоих. Без всяких
про Белоруссию нам тут много рассказывали, да, там очень много хорошего.
Да, там очень много хорошего.
Очень хороший опыт.
Они ощутили свое...
И социальное служение, кстати, очень на высоком уровне.
Да. В том числе по нашей теме, там они за 2 года сделали то, что мы делали там лет за 7. Они все за 2 года сделали.
Ты вот, батюшка, у нас несколько передач отец Иоанн Лозовой сделал, когда они были в гостях вот в монастыре святой преподобной мученицы Елизаветы. Угу. Какое они огромное несут социальное служение вообще вот в Минске.
И когда были споры на эту тему, да, были там женщины из Минздрава, которые рассказывали, что вот там нельзя запрещать или там медицинские показания. И вот как раз присутствовал мужчина, кажется, Андрей Никонов, по-моему, я просто, может быть, сейчас прошу прощения. Он снимался в документальном фильме телеканала Russia Today, который снимали про вот тему, связанную с абортами. В этом году фильм выходил, показывался. И снимался в том числе с участием нашего центра. Вот. И он как раз рассказывает о том, что его жена, когда умирала, она умирала в результате аборта, который был сделан по медицинским показаниям. И что она перед смертью все время себя клеймила за то, что она послушалась врачей. Вот. Она умирала, и у нее осталось еще 2 детей.
Некоторые еще умирают при родах.
Это мученический венец. То есть, если вообще говорить про смерть, связанную с родовспоможением, то есть любая женщина прекрасно, ну, наверное, знает или догадывается, если не знает, что роды связаны с неким риском. И этот риск бывает разный, да, в зависимости, собственно, от образа жизни.
Ну, женщины боятся очень многие рожать.
Да, но я думаю, что в большей степени это связано, я думаю, с информационным полем, в котором женщина находится. Вот у нас школа родителей есть, да, на Уралмаше, при храме Рождества Христова.
Много лет.
Там
уже
совсем другая атмосфера для женщин. Mm-hmm. И там, знаете, женщины не боятся рожать. Потому что
я была в вашей школе, да, правда, 7 лет назад.
Да, то есть я хочу сказать о том, что какая атмосфера создана, так женщины будут
себя чувствовать. Лариса Михайловна, ей огромное спасибо, она очень мне помогла.
И вот если бы такие школы были бы у нас при женских консультациях, вот в таком ключе работали, я думаю, что женщин, боящихся рожать, было гораздо меньше в нашей стране. Вот, поэтому, собственно, и воспитание мальчиков как будущих отцов тоже, если бы имело определенный аспект в системе образования, я тоже думаю, что женщины бы гораздо меньше боялись рожать. Когда он знал, чувствовал поддержку, все время рядом, и он хочет детей, и он за нее борется. То есть это тоже составляющая боязнь рожать. Поэтому я думаю, что здесь надо именно решать проблему информационной среды, да, связанную с боязнью. Вот, поэтому, конечно же, с точки зрения родов, да, все может быть. Вот. Но мы сами знаем такую вещь, основополагающую, даже в светском государстве, даже в советском государстве, Богом установлено человеку происходить из утробы женщины. Богом установлено, что мужчина – защитник. Мужчина всегда может погибнуть при защите отечества, женщина может отдать свою жизнь при рождении ребенка. И то, и другое может случиться. Вот, в какой момент. Мы прекрасно знаем, что если мужчина потеряет свои обязанности по защите семьи и страны, а женщины потеряют свою необходимость рожать детей, то мы понимаем, что, собственно, в России не может быть никакого будущего при таком подходе. Поэтому здесь как бы компромисс, он, как бы, наверное, не получается. То есть тут только в одну сторону можно двигаться, что мужчины должны быть мужчинами, отцами, защитниками, а женщины должны быть женщинами, быть женами и рожать детей. Собственно, если мы это отказываемся, то тогда мы отказываемся, собственно, и от своего будущего, собственно. Вот в чем дело. По медицинским показаниям, когда их обсуждали, да, как пришли к тому, что реальных медицинских показаний всего можно, наверное, 2 из 157. выделить.
Который нам предлагают.
Да, то есть который связан непосредственно с угрозой жизни. Ведь мы же говорим об угрозе жизни. Но опять же, вы же понимаете, что угроза жизни – это очень относительное понятие. Очень относительное понятие. И более того, кто будет устанавливать эту угрозу? Ведь если врач юридически не отвечает за ребенка, для него, допустим, малейшая проблема в беременности, он может легко рекомендовать прервать беременность, потому что он не несет ответственности за ребенка. А так прервали, и все замечательно. Медицинская карта закончилась, все подписали, заключение сделали. А если у врача будет задача стать спасти ребенка как человека, то это будет совсем другая работа врача, направлена в другую сторону. Понимаете, в чем дело? Поэтому моей жене никто не предложил врачей сохранить. Они все предлагали прервать, убить ее ребенка. Потому что они не несут никакой юридической ответственности. А вот если с ней что-то случится, они сразу, о, все, там, разбирательство, комиссия, уголовное дело. Понимаете, в чем дело? И вот в этом аспекте, значит, это внематочная беременность, а второе, это, собственно, внутриутробная смерть.
Угу.
Ну, она тоже будет связана с разными причинами.
Так все просто, да? Вот видите, ну, как реальные такие совершенно причины.
Да, то есть это реальные вещи, которые связаны с угрозой. Но понятно, что там еще могут быть такие острые моменты, там резкое повышение там давления, там, ну и какие-то воспаления и так далее. Но это все равно решается уже во время вот наступления самой ситуации. Потому что вот даже, например, такой пример. Вот есть сепсис, да, бывает, там после родов бывает там заражение. И вот некоторые женщины умирают после родов. А вот я был на медфоруме, там, например, показали какую-то установку из Японии, в Тюменском перинатальном центре поставили, и они просто там кровь эту фильтруют, и женщины выживают. Это вам простой пример. Только там просто борются за жизнь, да, грубо говоря. А здесь вот как-то, может быть, еще не так активно борются. Ну, я грубо говоря, я очень дилетантски об этом рассуждаю, я не медицинский специалист. Но я просто говорю, что если поменять идеологию Минздрава, что бороться за двоих, то, уверяю вас, очень много изменится в вопросе при подходе вообще к разговору с беременной женщиной консультации. Очень много изменится. А когда ребенок не является объектом, направленным на его сохранение, то как бы, ну да, мы сохраним там, но вот если что-то сказать, вот вы должны знать. Более того, вот знаете, сама идеология вот эта вот, которая в нашу жизнь пришла, так называемая пренатальная диагностика, когда женщин насильно направляют на, значит, чтобы провериться якобы на наличие пороков развития ребенка, а потом, так сказать, его убить, рекомендовать, да? То мы же знаем массу случаев, когда женщины отказываются и потом рожают детей, и все совсем по-другому происходит. Все равно лучше Бога, который дает жизнь, никто не знает, что там в действительности происходит. И поэтому вот эти все показания, то есть они могут быть только вот...
Страшилки, в общем,
да,
такие.
А вы же понимаете, что...
А зачем это нужно? Вот всегда возникает вопрос. А зачем нужно это вот нашей медицине, нашим врачам?
Ну, понимаете, в чем дело? Это связано... Зачем нам это нужно? Это связано и с историческими аспектами нашей медицины, и с политическими. Значит, исторически, ну, тут, в общем-то, нарисовано перед нами, да, что общество, которое привыкло, к сожалению, убивать своих детей, я имею в виду как общество, в целом общество медицинское в том числе, то понятно, что для него вообще ценность жизни ребенка в утробе, ну это, как вам сказать, вот пусть это будет сказано жестко и банально, вот недавно всем известный клип государства ИГИЛ исламского, где режут головы этим противникам как бы вот ихнего государства. Страшная картина, казалось бы, режут головы ножами. Но извините меня, мы с вами осуждаем этих исламских преступников, которые убивают людей. Разве то, что мы делаем, это не страшнее, чем то, что делает исламское государство? То есть они, по крайней мере, откровенно признаются, что они убийцы, они убивают, основываясь на своих каких-то собственных мировоззрениях, там, религиозных. Ну, а мы-то убиваем под видом вообще добродетели, понимаете, в чем дело? И поэтому общество, которое столько лет одет, разве будет оно... ужасаться от убийства, ведь, собственно, те не ужасаются от убийства, что режут голову, и мы не ужасаемся от того, что режут детей, как колбасу. Причем во время, пока мы служим литургии, вот мы служим литургии, рядом с храмом режут детей за деньги, или за наши, или за коммерческие. Нас же это не ужасает. Поэтому это речь о том, что мы имеем дело с повреждением общества, духовно-нравственным повреждением общества, связано именно с деторождением, с этим грехом. Поэтому нас это и не ужасает, как вроде как нормально. Поэтому, когда спрашиваете, зачем это им надо, то есть частично связано именно с общим отношением к нарожденным детям. Ну, а второй аспект чисто политический, как, собственно, написаны интереснейшие книги той же Медведевой, Шишовой, известных психологов наших детских, что собственно, идеологии планирования семьи, как идеологии снижения рождаемости в России. Это для Запада вопрос номер один, и поэтому очень большие усилия направлены на то, чтобы наш народ как можно скорее очистил нашу землю от себя. Более того, собственно, миграционные процессы, которые нас вот заваливают, да, или как, которые нас давят, это тоже, как бы, знаете, элемент приведения антихриста в мир, как я говорю, потому что чем больше будет перемешано рас, народов, культур, тем меньше будет сопротивление, когда будет антихрист приближаться. Потому что только группы людей, религиозные, национальные, способны противостоять какой-то силе. А когда все перемешано, нету ни единой культуры, ну, в смысле, нету выделенной культуры, языка, ценностей, то традиции, семьи, то это все как бы уже сопротивления не будет. Поэтому, собственно, вопрос истребления русского народа, неважно каким образом, там, танками, истребителями, контрацепцией, там, абортами, это не имеет значения. Для наших врагов это не имеет никакого значения. Поэтому лоббирование интересов наших противников, в том числе и вот в этом законе 323, это вот прямо можно открыть и почитать, что, собственно, это пролоббирован закон именно нашими оппонентами. Потому что более либерального отношения к убийству детей вряд ли где-то можно в мире встретить. Ну, может быть, только в Китае. Может, да.
Борис, скажите, вот все-таки как вы себе представляете вот эту ситуацию в будущем? То есть какие перспективы вот прерывания беременности в России в будущем?
Сложный вопрос очень. Потому что я могу лишь проанализировать события последних 10 лет, например. Да, что вот, например, если сравнить ситуацию, связанную как с решением, ну, с решением этого вопроса в нашем обществе, то, например, 10 лет назад представить, что вот в 2014 году у нас мы будем работать при консультациях женских активно, что мы будем просвещать молодежь, что будут выходить такие фильмы удивительные в интернете про темы, связанные с беременностью, с отцовством, материнством, да, что появятся девушки, которые придут на исповедь и скажут: я никогда аборт не делал, никогда делать не буду, да, там, допустим. То есть это все есть следствие определенных действий, да, нашего общества, церковного, в частности. Поэтому, если мы будем так же жестко отстаивать свои позиции, как, например, их отстаивают, простите меня, ну, содомиты, например. Ведь они же отстаивали позиции, казалось, с точки зрения логики, невозможные, безумные. Причем не при помощи Бога, а при помощи дьявола. Да? Но неужели мы с Богом не можем отстоять свои позиции, которые куда более нужные и правдивые, вот для, в том числе даже для любого чисто вот, ну, трезвого мыслящего человека, любого, даже не религиозного. Что, собственно, ребенок должен жить, и никто не может права лишать его жизни, какие бы причины для этого он не подкладывал. Поэтому я уверен, что в нашей стране будет осознание полное нашего общества в том, что происходит.
И а на будет... каких основаниях вы вот надеетесь и верите в это?
Я верю это, исходя, ну, может быть, это может даже смешно, а может, кого даже ужаснет, но просто я... Вот почему еще об этом мероприятии рассказываю, что оно произошло, понимаете, вот именно накануне 15-го года. Вот просто 15-й год с точки зрения уже так как не каких-то пророчеств, которые могли бы начитаться в интернете или еще, а именно уже с точки зрения современных политиков, экономистов, военных, это год, который может быть, который могут произойти глобальные геополитические изменения и в мире, и в нашей стране.
2015 год, да. Хотя 2014 год называют годом драматическим. Это вот и война на Украине, и то, что вот у нас как бы так резко падает самосознание как бы русского народа, вот его идентичности. Ну, тут целое, тут очень много можно об этом говорить.
Вот, я как раз хочу сказать, что 2014 год – это как бы старт, это старт изменения, изменения сознания народа. И что опыт исторически показывает, что нашему человеку русскому надо именно дойти до личностных проблем и кризисов конкретных, чтобы начать что-то делать. Да. И поэтому я уверен, что грядущие именно события, так, я не знаю, там, революция, война, ну, то есть какие-то события, которые приведут вот к личным скорбям, ну, каждого
только
человека.
Только да, когда мне не больно, да, лично, да, мне, да, вот, да, со мной ничего не, да, случилось, и я ничего не буду делать. Я же как бы ведь очень так холодно отношусь к проблемам рядом живущего со мной человека. Получается вот только так, через какую-то большую личную скорбь.
Вы знаете, я еще вспомнил такую вещь. Вот на этом соборе выступал такой активист Глеб Лихоткин из Санкт-Петербурга. Вот он сказал очень важную такую мысль для православных людей. Когда вот мы вот дискутировали по вопросу вот этих показаний, там, социальных, медицинских, что, братья и сестры, будьте очень внимательны, чтобы нам не подписаться под ересью по отношению к этому вопросу, чтобы не было еретического нашего измышления. Потому что вот храм, в котором мы находимся, храм Христа Спасителя, все время был обновленческим, где было принято еретические измышления в отношении веры. Этот храм потом Господь попустил снести. И чтобы вот давайте в этом храме больше не будем допускать таких ошибок по отношению к нерожденному ребенку, к истине Божией, связанной с рождением жизни, чтобы мы не ошиблись. Это просто говорилось о том, насколько важно. Кстати, забыл сказать, что могут обвинить, что там у вас одни мужчины. Вы знаете, там прямо стояли с животами женщины, приехали со многодетных матерей, с детьми.
В храм Христа Спасителя.
Да. Приехали, прямо с животами микрофона выступали, и как раз в защиту, законодательную защиту жизни ребенка. Вот, очень активно. И вообще, вот там было, знаете, три микрофона, с которыми весь день стояла очередь. Каждый хотел выступить.
То есть была такая свобода выступления.
Да, нет, в том-то смысле, что это был настоящий собор, то есть там, там не было вот, выключить
распорядка.
Третий микрофон, знаете, как в Государственной Думе. Там, да. То есть там именно люди, каждый высказывался, поэтому сидели до последнего фактически, хотя и то нам не дали досидеть, потому что он просто закрывался уже, помещение уже закрывалось. Вот, и очень считаем важным именно вот обсуждение, потому что, знаете, у меня было такое ощущение, что решается судьба будущего страны. Настолько было вот это все духовно, вот 7 часов с открытым ртом я сидел. Вот. То есть все настолько важно, все, что говорили. Вот прямо было еще выступление такого активиста Дмитрия Энтева, может, всем известно. Вот он как раз рассказывал о том, что вот про такую беду, как Геннадий Сухих есть у нас в стране, человек, который возглавляет институт, и что он занимается переработкой детей в нашей стране. И, в общем-то, вот он как раз просил общество обратиться к государству, чтобы это жестко запретить, потому что это уже не просто как бы сатанизм, да, это уже как бы, как вам сказать, даже не знаю, как это назвать. Какое это имеет название? То есть просто вот как бы издевка даже над жизнью, над Божьей правдой, что не просто детей убивать, а вот убивать с точки зрения даже философии, например, что там употребление этих инъекций с детей нерожденных, оно дает новое осмысление жизни, написано в документе, который издавался этим человеком. Понимаете, в чем дело? То есть, даже, по-моему.
Что за врач?
Он врач, который. Вот он возглавляет институт перинатологии и гинекологии в Москве.
В Москве.
Не помню, какой именно институт, там, по-моему, не один. И этот человек, собственно, уже начиная с конца 90-х годов, вот свою идеологию, она прижилась там при бывшем, так сказать, президенте, там, Ельцине. Но, к сожалению, вот его пока никто не останавливает. Вот. Хотя у нас в стране официально запрещены вот эти вот, запрещены как манипуляции с как бы с этим, но какой-то непонятный запрет. Вот. То есть известная такая для нас, по крайней мере, вот известная тема, что Россия является одним из глобальных поставщиков Украины своих детей, вернее, то, что из них перерабатывает в другие страны. То есть у нас самих детей как бы запрещено вывозить трупы их, а вот все, что из них делают, это разрешено законом. И поэтому будет подаваться еще один законопроект в Госдуму, чтобы как-то это дело остановить, потому что.
Это даже да, простите, вообще что очень страшно говорить, но себе представить.
Вот вспомним Всеволода Чаплина про жертвы хананские, да. То есть это вот то же самое. Что, собственно, если мы хотим добиться будущего и счастья для нас, нашей страны и нашего общества, понятно, что если мы это не остановим, то будут ли аргументы у Бога для того, чтобы сохранить такую страну, как Россия?
Хочу вас поблагодарить, Борис Викторович. Вот потому что, буквально несколько слов скажу, потому что всегда, в общем-то, это такая новая информация, которая для нас недостаточна, и мы, надо сказать, что, может быть, даже порой совершенно не задумываемся об этих вещах. Вот как вы говорили сегодня, открывая нашу беседу, вы говорили о том, что были вот батюшка такой, диакон Николай Лавренов из Москвы, многодетный папа, который вот занимался развенчиванием вот этих мифов. Так вот, они очень важны для нас, для меня, для вас, для всех наших радиослушателей, потому что мы прекрасно понимаем, я еще хочу вот немножечко обратиться и сказать о том, что все-таки у нас еще ведь недавно прошел 18-й Всемирный Русский Народный Собор, на котором тоже шли очень серьезные дебаты, разговоры о том, что стоит самая непосредственная задача расколоть русских, то есть противопоставить их друг другу. И здесь можно также упомянуть еще о том, что одна из причин этого – это еще и ошибка в политике. Вот, может быть, об этом тоже надо помнить. Так что вот основа национального самосознания – это все-таки вот то, о чем мы сегодня говорили. Это очень-очень чрезвычайно важные вещи, которые в нашей российской голове, в российских умах, они еще не осознаны.
Я думаю, что этот раскол является следствием того, что мы раскололись по отношению к Богу в вопросе, который мы сегодня обсуждали. То есть мы с Богом расколоты по отношению к этому вопросу. Поэтому Господь попускает нам уже раскол, вот тот, о котором вы говорите, политический.
Ну, ждем вас в нашей студии, Борис.
Господи.
И помоги, Господи, вам тоже.
А я напоминаю, братья и сестры, что каждый из вас может обратиться к государству, к всем его ветвям власти, президенту Государственной Думы, Совету Федерации, губернатору, с личным обращением в электронном виде через интернет, что вы требуете защитить нерожденных детей с момента зачатия.
Спасибо, дорогие слушатели. Сегодня гостем нашей передачи был исполнительный директор Центра защиты материнства «Колыбель» при отделе социального служения Екатеринбургской епархии Борис Викторович Харченко.